Текст 12. Вселенная вселенных. Необъятность далеко раскинувшегося творения Отца Всего Сущего полностью выше понимания конечного воображения. Громадность главной вселенной поражает даже существа моего чина. Но смертный разум можно научить многому относительно плана и устройства вселенных. Вы можете получить некоторое представление об их физической организации и удивительном управлении. Вы можете узнать многое о различных группах разумных существ, которые населяют 7 сверхвселенных времени и центральную вселенную вечности. В принципе, то есть с точки зрения вечного потенциала, мы мыслим материальное творение бесконечным, поскольку Отец Всего Сущего бесконечен. Но когда мы наблюдаем и изучаем все материальное творение в целом, мы узнаем, что в любой данный момент времени оно ограничено, хотя для вашего конечного разума оно является сравнительно безграничным, в сущности беспредельным. Мы убеждены, исходя из изучения физических законов и из наблюдений звездных миров, что бесконечный Творец не проявляется в конечности космического выражения, что многое из космического потенциала бесконечного все еще содержится в нем самом и не раскрыто. Для созданных существ главная Вселенная может казаться почти бесконечной, но она очень далека от завершения. Все еще существуют физические пределы для материального творения, и основанное на опыте откровение вечной цели все еще продолжается. Глава 1. Пространственные уровни главной Вселенной. Вселенная Вселенных не есть бесконечная плоскость, беспредельный куб или безграничный круг. Определенно она имеет размеры. Законы физической организации и управления убедительно доказывают, что громадное скопление энергии силы и материи мощи функционирует в конечном счете как единица пространства, как формированное и согласованное целое. Доступное наблюдению поведение материального творения представляет свидетельство того, что физическая Вселенная имеет определенные пределы. Для нас окончательным доказательством того, что Вселенная является и кругообразной, и ограниченной, служит тот хорошо известный факт, что все формы основной энергии всегда вращаются по изогнутой траектории пространственных уровней главной Вселенной, подчиняясь непрестанному и абсолютному притяжению райского тяготения. Последовательные пространственные уровни главной Вселенной составляют основные части заполненного пространства, тотального мироздания, формированного и частично обитаемого или еще должного стать формированным и обитаемым. Если бы главная Вселенная не была бы рядом эллиптических пространственных уровней уменьшенного сопротивления движению, перемежающемуся с зонами относительного покоя, мы думаем, что некоторые из космических энергий могли бы быть наблюдаемы мчащимися на бесконечно удаленных расстояниях по прямолинейным траекториям в непроторенном пространстве. Но мы никогда не обнаруживаем силу, энергию или материю, ведущих себя подобным образом. Всегда они кружатся, всегда отклоняются на траектории контуров великого пространства. Если продвигаться от рая во внешнем направлении по горизонтальному протяжению заполненного пространства, то главная Вселенная представлена существующей на 6 концентрических эллипсах, пространственных уровнях, окружающих центральный остров. Первое. Центральная Вселенная, Хавона. Второе. 7 сверхвселенных. Третье. Первый внешний пространственный уровень. Четвертое. Второй внешний пространственный уровень. Пятое. Третий внешний пространственный уровень. Шестое. Четвертый и самый дальний пространственный уровень. Хавона, центральная Вселенная, не является мирозданием, пребывающим во времени. Она имеет вечное существование. Это никогда не возникавшая и никогда не исчезающая Вселенная состоит из 1 миллиарда сфер возвышенного совершенства и окружена громадными темными телами тяготения. В центре Хавоны находится неподвижный и абсолютно устойчивый райский остров, окруженный 21 спутником. Благодаря огромным массам темных тел тяготения, обращающихся по краям центральной Вселенной, величина массы этого центрального мироздания далеко превосходит известную суммарную массу всех 7 секторов Великой Вселенной. Система рая Хавоны, вечная Вселенная, окружающая вечный остров, составляет совершенное вечное ядро главной Вселенной. Все 7 сверхвселенных и все области внешнего пространства обращаются по установленным орбитам вокруг гигантского центрального скопления спутников рая и сфер Хавоны. 7 сверхвселенных не являются первичными физическими структурами. Нигде их границы не разделяют семейство туманностей, и нигде они не пересекают локальную Вселенную, основную единицу мироздания. Каждая сверхвселенная есть просто географическое пространство, занимающее приблизительно 1/7 формированного и частично обитаемого творения мироздания, появившегося после Хавоны. И все сверхвселенные примерно равны по числу локальных вселенных и по занимаемому пространству. Небадон, ваша локальная вселенная, одно из новейших мирозданий в Арвантоне, 7-й сверхвселенной. Великая Вселенная есть современное структурированное и обитаемое мироздание. Оно состоит из 7 сверхвселенных и обладает совокупным эволюционным потенциалом около 7 триллионов обитаемых планет, не говоря уже о вечных сферах центрального мироздания. Но такая сиюминутная оценка не принимает в расчет административные архитектурные миры и не включает отдаленные группы неформированных вселенных. Нынешний неровный край Великой Вселенной, ее клочковатая и незавершенная периферия вместе со страшно нестабильным состоянием всего астрономического участка говорят нашим ученым, изучающим звезды, что даже 7 сверхвселенных до сих пор не завершены. По мере того, как мы движемся изнутри, из божественного центра, вовне, в любом направлении, мы приходим, в конце концов, к внешним пределам формированного и обитаемого мироздания. Мы приходим к внешним пределам Великой Вселенной. И именно вблизи этой внешней границы, в отдаленном уголке этого великолепного творения, находит свое полное событие существования ваша локальная Вселенная. Внешние пространственные уровни. Далеко в пространстве, на огромном расстоянии от семи обитаемых сверхвселенных, собираются безбрежные и немыслимо громадные контуры силы и материализующихся энергий. Между энергетическими контурами семи сверхвселенных и этим гигантским поясом силовой активности существует пространственная зона сравнительного покоя, которая изменяется по ширине, но в среднем занимает около 400 тысяч световых лет. Эти космические зоны свободны от звездной пыли, космического тумана. Наши ученые, изучающие эти явления, находятся в сомнении относительно точного статуса сил пространства, существующих в этой зоне относительного покоя, который окружает семь сверхвселенных. Но на расстоянии около полумиллиона световых лет за краем современной Великой Вселенной мы наблюдаем начатки зоны невероятной энергетической активности, которая увеличивается в своем объеме и интенсивности на расстоянии более 25 миллионов световых лет. Эти потрясающие круговороты возбуждающих сил расположены в первом внешнем пространственном уровне, причем этот непрерывный пояс космической активности окружает все известное, формированное и населенное мироздание. Еще большие активности имеют место за пределами этих областей, ибо физики Уверсы обнаружили раннее свидетельство проявлений силы на расстоянии большем, чем 50 миллионов световых лет от самых отдаленных областей распространения этих явлений на первом внешнем пространственном уровне. Эти активности, несомненно, предвещают формирование материальных творений второго внешнего пространственного уровня главной Вселенной. Центральная Вселенная есть творение, пребывающее в вечности. Семь сверхвселенных есть творение, пребывающее во времени. Четыре внешних пространственных уровня, несомненно, предназначены к тому, чтобы выявить, развить предельность творения. И есть те, кто утверждают, что бесконечный никогда не может достичь полного выражения, не достигая бесконечности. И поэтому они постулируют существование дополнительного нераскрытого творения за пределами четвертого, самого дальнего пространственного уровня. Возможность вечно расширяющейся, никогда не кончающейся вселенной бесконечности. В теории мы не знаем, как ограничить бесконечность Творца или потенциал бесконечности творения. Но в том виде, как она существует и как управляется, мы рассматриваем главную Вселенную как имеющую пределы и, безусловно, являющуюся ограниченной и окаймленной открытым пространством на своих дальних окраинах. Глава вторая. Сферы неограниченного абсолюта. Когда астрономы Урантии через свои все более мощные телескопы всматриваются в таинственные области внешнего пространства и видят там удивительную эволюцию почти бесчетного множества физических вселенных, они должны осознавать, что они наблюдают мощное осуществление непостижимых планов архитекторов главной Вселенной. Поистине, мы обладаем свидетельствами, которые предполагают присутствие влияния определенных райских личностей. Здесь и там, повсюду, в грандиозных выражениях энергии, которые являются характерными для этих внешних областей. Но если смотреть шире, пространственные области, простирающиеся за пределами внешних границ семи сверхвселенных, как правило, считаются составляющими владения неограниченного абсолюта. Хотя невооруженный человеческий глаз может видеть лишь 2-3 туманности за пределами границ сверхвселенной Арвантона, ваши телескопы буквально раскрывают миллионы миллионов этих физических вселенных, находящихся в процессе формирования. Большинство звездных областей, которые доступны для наблюдения с помощью современных телескопов, находятся в Арвантоне. Но с помощью фототехники большие телескопы проникают далеко за пределы границ Великой Вселенной в области внешнего пространства, в которых бесчетные вселенные находятся в процессе формирования. А кроме того, существуют еще миллионы вселенных, которые находятся за пределами возможностей ваших нынешних телескопов. В недалеком будущем новые телескопы раскроют изумленному взору урантийских астрономов не менее чем 375 миллионов новых галактик в отдаленных областях внешнего пространства. И в то же самое время эти более мощные телескопы откроют, что многие островные вселенные, которые ранее считались находящимися во внешнем пространстве, в действительности часть галактической системы Арвантона. 7 сверхвселенных все еще продолжают расти. Периферия каждой из них постоянно расширяется. Постоянно стабилизируются и формируются новые туманности, и некоторые из этих туманностей, которые урантийские астрономы считают внегалактическими, на самом деле находятся на краю Арвантона и движутся вместе с нами. Ученые Уверсы, изучающие звезды, обнаружили, что Великая Вселенная окружена предшественниками ряда звездных и планетарных скоплений, которые полностью окружают нынешнее обитаемое мироздание концентрическими кругами, составляющими внешние Вселенные над Вселенными. Физики Уверсы подсчитали, что энергия и материя этих неизведанных областей во много раз превосходят суммарную материальную массу и суммарный заряд энергии, заключенные во всех 7 сверхвселенных. Нам известно, что при вращении космической силы на этих внешних пространственных уровнях является функцией райских организаторов силы. Мы знаем также, что эти силы предшествуют тем физическим энергиям, которые в настоящее время приводят в действие Великую Вселенную. Арвантонские управители мощи не имеют, однако, ничего общего с этими значительно удаленными областями, и движение энергии в них не связаны заметным образом с контурами мощи формированных и обитаемых мирозданий. Мы очень мало знаем о значении этих грандиозных явлений внешнего пространства. Более значительное мироздание будущего находится в настоящее время в процессе формирования. Мы видим его необъятность, мы можем различить его протяжение и ощутить его величественные размеры, но в остальном мы знаем об этих областях не намного больше, чем астрономы на Урантии. Насколько нам известно, на этом внешнем кольце туманностей и планет не существует материальных существ человеческого плана, ни ангелов, ни других духовных созданий. Эта отдаленная сфера находится за пределами юрисдикции и администрации правительств сверхвселенной. Повсюду на Арвантоне полагают, что происходит процесс творения нового типа мироздания, чина вселенных, предназначенного стать ареной будущей деятельности комплектующегося отряда фенолитов. И если наше предположение правильно, то бесконечное будущее может принести вам всем такие же захватывающие события, какие бесконечное прошлое содержало для ваших пращуров и предшественников. Глава третья. Всемирное тяготение. Все формы силы энергии, материальная, интеллектуальная или духовная, одинаково подчиняются той власти, тем всемирным присутствиям, которые мы называем тяготением. Личность также откликается на тяготение, на особый контур отца. Но хотя этот контур исключительно отцовский, отец не изымается из других контуров. Отец всего сущего бесконечен и действует по всем четырем контурам абсолютного тяготения в главной вселенной. Первое – тяготение личности, отца всего сущего. Второе – тяготение духа, вечного сына. Третье – тяготение разума, носителя объединенных действий. Четвертое – космическое тяготение райского острова. Эти четыре контура не имеют отношения к силовому центру Нижнего рая. Они не являются контурами ни силы, ни энергии, ни мощи. Они – контуры абсолютного присутствия, и, как Бог, они не зависят от времени и пространства. В этой связи интересно привести некоторые наблюдения, сделанные на Уверсе отрядом исследователей тяготения в течение последних тысячелетий. Эта экспертная группа, изучая различные системы тяготения главной Вселенной, пришла к следующим выводам. Первое. Физическое тяготение. Сформулировав оценку общей суммы всей способности физического тяготения Великой Вселенной, они тщательно сопоставили этот результат с расчетной величиной общего итога присутствия абсолютного тяготения, существующего в настоящее время. Эти расчеты показали, что общее действие тяготения в Великой Вселенной есть очень малая часть расчетного притяжения тяготения рая, вычисленного по влиянию тяготения на основную физическую единицу вселенской материи. Эти исследователи пришли к поразительному заключению, что центральная Вселенная и окружающие ее семь сверхвселенных в настоящее время используют лишь около 5% силы абсолютного тяготения, активно излучаемой раем. Другими словами, в настоящий момент около 95% активного действия космического тяготения райского острова, рассчитанного по этой теории тотальности, занято контролированием материальных систем, находящихся вне пределов нынешних формированных вселенных. Все эти расчеты относятся к абсолютному тяготению. Линейное тяготение есть интерактивный феномен, который только может быть рассчитан, если известно актуальное райское тяготение. Второе. Духовное тяготение. Тем же самым методом сравнительной оценки и расчета эти исследователи изучили нынешнюю реактивную способность духовного тяготения. И в сотрудничестве с одиночными вестниками и другими духовными личностями получили суммарную величину активного духовного тяготения второго источника и центра. И что особенно поучительно, они обнаружили почти такую же величину актуального и функционального присутствия духовного тяготения в Великой Вселенной, какую они постулировали для нынешней общей суммы активного тяготения Духа. Другими словами, в настоящее время практически все тяготение Духа Вечного Сына, рассчитанное по этой теории тотальности, наблюдается функционирующим в Великой Вселенной. Если на эти открытия можно положиться, то мы заключаем, что вселенные, развивающиеся сейчас во внешнем пространстве, в настоящее время полностью бездуховны. И если это верно, можно удовлетворительно объяснить, почему наделенные духом существа обладают столь малой информацией или вовсе ее не имеют об этих грандиозных проявлениях энергии, помимо знания самого факта их физического существования. Третье. Тяготение разума. При помощи тех же правил сравнительного расчета эти специалисты попытались решить задачу о присутствии тяготения разума и отклике на него. Единица разума, принятая для оценки, была получена усреднением трех материальных и трех духовных типов ментальности, хотя тип разума, обнаруженный в управителях мощи и в их сподвижниках, оказался мешающим фактором при попытке получить основную единицу для оценки тяготения разума. В соответствии с данной теорией тотальности было нетрудно оценить нынешнюю способность третьего источника и центра к осуществлению тяготения разума. Хотя в этом случае выводы и не были столь убедительны, как в случае оценок физического и духовного тяготения, они при сравнительном рассмотрении оказались весьма поучительными и даже интригующими. Эти исследователи пришли к выводу, что около 85% откликов тяготения разума на интеллектуальное притяжение носителя объединенных действий берет начало в существующей великой вселенной. Это как бы предполагает возможность того, что деятельность разума соотносится с наблюдаемой физической деятельностью, которая находится в настоящее время в развитии в областях внешнего пространства. Хотя эта оценка, вероятно, далека от точной, она согласуется с нашим убеждением, что разумные организаторы силы в настоящее время направляют вселенскую эволюцию на пространственных уровнях за пределами нынешних внешних границ Великой Вселенной. Какова бы ни была природа этого предполагаемого интеллекта, он, по-видимому, не отзывается на духовное тяготение. Но все эти расчеты в лучшем случае являются оценками, основанными на предполагаемых законах. Мы думаем, что они довольно надежны. Даже если бы несколько духовных существ находились во внешнем пространстве, их общее присутствие не могло бы заметным образом повлиять на вычисления, охватывающие столь огромные измерения. Тяготение личности невозможно рассчитать. Мы осознаем наличие контура, но мы не можем измерить ни качественные, ни количественные реальности, откликающиеся на него. Глава 4. Пространство и движение. Все единицы космической энергии находятся в первичном вращении. Они заняты выполнением своей миссии, оборачиваясь вокруг вселенской орбиты. Вселенные пространства и составляющие их системы и миры все являются вращающимися сферами, движущимися по бесконечным контурам пространственных уровней главной Вселенной. Нет абсолютно ничего неподвижного во всей главной Вселенной, за исключением самого центра Хавоны, вечного райского острова, центра притяжения. Неограниченный абсолют может функционировать только в пространстве, но мы не столь уверены относительно связи этого абсолюта с движением. Присуще ли движение этому абсолюту? Мы не знаем. Мы знаем, что движение не присуще пространству. Даже движение пространства не являются для него врожденными. Но мы не столь уверены относительно связи неограниченного с движением. Кто или что в действительности ответственен за гигантскую активность превращений силы энергии, которые в настоящее время происходят за пределами границ нынешних семи сверхвселенных? Относительно происхождения движения мы можем сказать следующее. Первое. Мы думаем, что носитель объединенных действий дает начало движению в пространстве. Второе. Если носитель объединенных действий и порождает движение пространства, мы не можем это доказать. Третье. Вселенский абсолют не порождает изначального движения, но уравнивает и контролирует все напряжения, порождаемые движением. Во внешнем пространстве организаторы силы, по-видимому, ответственны за порождение гигантских вселенских круговоротов, которые в настоящее время происходят в процессе звездной эволюции. Но их способность действовать таким образом смогла стать возможной благодаря некой модификации пространственного присутствия неограниченного абсолюта. С точки зрения человека, пространство – ничто. Оно имеет негативный смысл. Оно существует только по отношению к чему-то позитивному и непространственному. Однако пространство реально. Оно содержит и обусловливает движение. Оно даже движется. Движение пространства можно классифицировать примерно следующим образом. Первое. Первичное движение. Дыхание пространства. Движение самого пространства. Второе. Вторичное движение. Чередующееся по направлению вращения последовательных пространственных уровней. Третье. Относительные движения. Относительные в том смысле, что они не сравниваются с раем, как с точкой отсчета. Первичные и вторичные движения являются абсолютными. Это движение по отношению к неподвижному раю. Четвертое. Компенсирующее или коррелирующее движение предназначено согласовывать все другие движения. Нынешнее взаимоотношение вашего Солнца и связанных с ним планет, хотя и раскрывает существование многих относительных и абсолютных движений в пространстве, создает у ваших астрономов-наблюдателей впечатление, что вы относительно неподвижны в пространстве и что окружающие звездные скопления и потоки вовлечены в стремительное движение, направленное вовне, со скоростями, постоянно увеличивающимися по мере того, как вы в своих исследованиях проникаете все далее в пространство. Но это не так. Вы не осознаете в настоящее время существования направленного вовне равномерного расширения физических мирозданий всего заполненного пространства. Ваше собственное локальное мироздание, небадон, участвует в этом движении всемирного расширения вовне. Целиком все 7 сверхвселенных – вместе с внешними областями главной Вселенной принимают участие в циклах дыхания пространства, каждый из которых длится 2 миллиарда лет. Когда Вселенные расширяются и сжимаются, материальные массы в заполненном пространстве попеременно движутся против и по направлению притяжения райского тяготения. При этом работа, которая совершается при движении материальной энергетической массы мироздания, есть работа пространства, а не работа мощи энергии. Несмотря на то, что ваши спектроскопические оценки астрономических скоростей достаточно надежны, когда речь идет о звездных областях, принадлежащих к вашей сверхвселенной и к другим 6 сверхвселенным, такие расчеты в отношении областей внешнего пространства совершенно ненадежны. Спектральные линии у приближающейся звезды смещаются в фиолетовую сторону. У удаляющейся звезды эти же линии смещаются в красную сторону. Накладывается множество влияний, создающих обманчивое впечатление, что скорость удаления внешних вселенных увеличивается больше, чем на 100 миль в секунду на каждый миллион световых лет увеличения расстояния. Если использовать такой метод расчета, то, применяя усовершенствованные мощные телескопы, окажется, что далеко удаленные системы стремительно движутся во Вселенной с невообразимыми скоростями, большими, чем 30 тысяч миль в секунду. Но эта кажущаяся скорость удаления не является реальной. Она вытекает из действия многочисленных факторов, приводящих к ошибкам, включая искажение углов наблюдения и другие пространственно-временные искажения. Но наибольшее искажение возникает из-за того, что громадные вселенные внешнего пространства в областях, следующих за сферами семи сверхвселенных, по-видимому, вращаются в направлении, противоположном вращению Великой Вселенной. То есть в настоящее время эти мириады туманностей, включая Солнце и сферы, вращаются вокруг центрального мироздания по часовой стрелке. Семь сверхвселенных вращаются вокруг рая против часовой стрелки. Есть основания полагать, что вторая внешняя вселенная галактик вращается, как и семь сверхвселенных, вокруг рая против часовой стрелки. И астрономы-наблюдатели Уверсы считают, что обнаружили признаки вращательных движений по часовой стрелке в третьем внешнем поясе далеко удаленного пространства. Вероятно, что эти меняющиеся направления пространственных движений вселенных имеют нечто общее со свойствами тяготения, которые вселенский абсолют применяет внутри главной вселенной и которые состоят в согласовании сил и в уравнивании пространственных напряжений. Движение, как и пространство, дополняет или уравновешивает тяготение. Глава 5. Пространство и время. Как и пространство, время есть дар рая, но не в прямом смысле, а лишь в косвенном. Время наступает благодаря движению и потому, что разум воспринимает последовательность событий. С практической точки зрения, движение необходимо для времени, но не существует никакой универсальной единицы времени, основанной на движении, за исключением дня рая Хавоны, произвольно выбранного в качестве такого стандарта. Тотальность дыхания пространства разрушает его локальную ценность как источника времени. Пространство не бесконечно, даже несмотря на то, что оно берет начало в рае. Оно не является и абсолютным, поскольку заполнено неограниченным абсолютом. Нам неизвестны абсолютные границы пространства, но мы знаем, что абсолютом времени является вечность. Время и пространство не раздельны только в творениях, существующих в пространстве времени, в семи сверхвселенных. Невременное пространство, пространство без времени, теоретически существует, но единственным истинно невременным местом является райская область. Непространственное время, время без пространства, существует в разуме, который функционирует на райском уровне. Относительно неподвижные зоны срединного пространства, примыкающие к краю и отделяющие заполненное пространство от незаполненного, являются зонами перехода от времени к вечности. В силу этого необходимо, чтобы райские пилигримы находились бы без сознания во время этого перехода, который увенчивается райским гражданством. Посетители, осознающие время, могут приходить в рай, не впадая в такой сон, но они так и остаются созданиями, живущими во времени. Связи со временем не существует без движения в пространстве, но осознание времени существует. Понятие последовательности событий делает время осознаваемым даже в отсутствии движения. По природе своей человеческий разум связан со временем менее, чем с пространством. Даже в течение дней земной жизни во плоти, хотя человеческий разум строго связан с пространством, творческое воображение человека сравнительно свободно от времени. Но само время генетически не есть свойство разума. Существует три различных уровня осознавания времени. Первое. Время, постигаемое разумом. Осознание последовательности событий, движения и чувства длительности. Второе. Время, постигаемое духом. Проникновение в суть движения по направлению к Богу и ощущение движения по восходящей на уровне все увеличивающейся божественности. Третье. Личность создает уникальное чувство времени, основанное на проникновении в суть реальности плюс осознание присутствия и ощущение длительности. Бездуховные животные знают только прошлое и живут в настоящем. Человек, в котором пребывает дух, обладает способностью предвидения, озарения. Он может представить себе будущее. Только направленные в будущее и прогрессивные намерения являются личностно реальными. Статичная этика и традиционная мораль лишь едва поднимаются над животным уровнем. И стоицизм не есть самореализация высокого порядка. Этика и мораль становятся истинно человеческими, когда они динамичны и находятся в процессе продвижения, когда они чутки ко вселенской реальности. Человеческая личность не просто сопутствует событиям, происходящим в пространстве времени. Человеческая личность может также действовать в качестве космической причины таких событий. Глава 6. Вселенский сверхконтроль. Вселенная не статична. Стабильность является не результатом инерции, а скорее продуктом сбалансированных энергий, сотрудничающих разумов, согласованных марантий, духовного сверхконтроля и личностного объединения. Стабильность полностью и всегда пропорциональна божественности. В физическом контроле главной вселенной Отец Всего Сущего через посредство райского острова выражает свое старшинство и главенство. Бог в лице Вечного Сына является абсолютным в духовном управлении космоса. Что же касается областей разума, то в носителе объединенных действий согласованно функционируют Отец и Сын. Третий источник и центр помогает поддерживать равновесие и согласованность объединенных физических и духовных энергий и формирований благодаря абсолютности своей власти над космическим разумом. И помимо этого, благодаря присущему ему дару всемирного физического и духовного тяготения. Когда бы и где бы ни осуществлялась связь между материальным и духовным, такой феномен разума есть акт бесконечного духа. Только разум может быть связующим звеном между физическими силами и энергиями материального уровня с одной стороны и духовными силами и существами духовного уровня с другой. Во всех ваших размышлениях о всемирных явлениях удостоверьтесь, что учтена взаимосвязь физических, интеллектуальных и духовных энергий. А также должным образом оговорены неожиданные явления, сопутствующие объединению этих энергий личностью, и непредсказуемые явления, происходящие вследствие действий опытного божества и абсолютов. Вселенная наиболее предсказуема только в численном измерении тяготения. На линейное тяготение не реагируют даже не только первичные физические силы, но и высшие значения разума и истинные духовные ценности предельных вселенских реальностей. С точки зрения качества, Вселенная более всего непредсказуема по отношению к новым союзам сил, ни физических, ни интеллектуальных, ни духовных, хотя многие такие комбинации энергии или сил при критическом рассмотрении оказываются частично предсказуемыми. Когда материя, разум и дух объединяются тварной личностью, мы не способны полностью предсказать решение такого существа, обладающего свободной волей. По-видимому, все фазы изначальной силы рождающегося духа и других неличностных предельностей реагируют в соответствии с определенными относительно постоянными, но неизвестными законами и характеризуются широтой действия и гибкостью реакции, которые часто приводят в замешательство, если встречаются в ограниченных и изолированных явлениях. Каково объяснение таких непредсказуемых, на первый взгляд, произвольных действий, вскрытых этими возникающими вселенскими актуальностями? Эти неизвестные, непостижимые непредсказуемости, имеют ли они отношение к поведению изначальной единицы силы, реакции неизвестного уровня разума, или же к феномену бескрайней предвселенной, в процессе создания в областях внешнего пространства раскрывают, вероятно, деяния предельного и присутствие действия абсолютов, которые предшествуют деятельности всех вселенских творцов. В действительности мы не знаем, но мы предполагаем, что такая изумительная разносторонность и такая полная согласованность означает присутствие и действие абсолютов, и что такое разнообразие ответов, вопреки, очевидно, единой причине, раскрывает реакцию абсолютов не только на сиюминутную и ситуационную причину, но также и на все другие связанные причины повсюду во всей главной Вселенной. Отдельные личности имеют своих хранительниц предназначения. Планеты, системы, созвездия, Вселенные и сверхвселенные – все имеют, соответственно, своих правителей, которые трудятся для блага своих владений. Хавона и даже Великая Вселенная охраняются теми, на кого возложена такая высокая ответственность. Но кто взращивает и заботится об основных нуждах главной Вселенной в целом, от рая до четвертого и самого отдаленного уровня пространства? С экзистенциальной точки зрения, такая сверхзабота, вероятно, может быть приписана райской троице. Но с опытной точки зрения, появление вселенных после Хавоны зависит, первое, в потенциале от абсолютов, второе, в направлении от предельного, третье, в эволюционном согласовании от верховного, четвертое, в управлении, до появления специального правителя, от архитекторов главной Вселенной. Неограниченный абсолют заполняет все пространство. Нам не вполне ясен точный статус божественного и вселенского абсолютов, но мы знаем, что последний функционирует всегда, когда бы ни функционировали божественный и неограниченный абсолюты. Божественный абсолют может присутствовать везде, но едва ли он присутствует в пространстве. Предельный есть или когда-нибудь станет присутствующим в пространстве до внешних окраин четвертого пространственного уровня. Мы сомневаемся, что предельный будет когда-либо иметь пространственное присутствие за пределами периферии главной Вселенной, но внутри этой границы предельный все больше и больше объединяет творческое сочетание потенциалов трех абсолютов. Глава 7. Часть и целое. Существует неумолимый и неличностный закон, действующий повсюду во всем времени и пространстве по отношению ко всей реальности любой природы. Этот закон эквивалентен деятельности космического провидения. Милосердие характеризует любовь Бога по отношению к индивидууму. Беспристрастие определяет отношение Бога к тотальному. Воля Бога не обязательно преобладает в части, в сердце какой-либо личности, но его воля в действительности управляет целым, вселенной вселенных. Во всех его отношениях со всеми его существами истинно, что законам Бога не свойственна произвольность. Для вас, с вашим ограниченным видением и узким кругозором, деяния Бога часто должны казаться диктаторскими и произвольными. Законы Бога – просто его обыкновение, его способ творить. И он всегда все делает хорошо. Вы видите, что Бог снова и снова одну и ту же вещь делает тем же самым способом, просто потому, что это самый лучший способ в данных обстоятельствах. А наилучший способ есть правильный способ, и, следовательно, его бесконечная мудрость всегда предписывает, чтобы это было сделано этим точным и совершенным методом. Вы также должны помнить, что природа не есть исключительный акт божества. В этих явлениях, которые вы называете природой, присутствуют и другие влияния. Для божественной природы невыносимо испытывать любое ухудшение или даже позволить осуществить какое-либо чисто личное действие недостаточно хорошо. Однако необходимо ясно понимать, что если в божественности любой ситуации, в чрезвычайности любых обстоятельств, в любом случае, когда ход верховной мудрости может потребовать иного поведения, если требования совершенства по любой причине могут продиктовать другой, лучший способ реагирования, тогда там всемудрый Бог будет действовать этим лучшим и более подходящим образом. Это будет выражением более высокого закона, а не изменением закона более низкого порядка. Бог не является рабом обычая постоянно повторять акты своей воли. Среди законов бесконечного не существует противоречий. Все они – совершенство непогрешимой природы. Они – не вызывающие сомнений акты, выражающие безошибочность решений. Закон – неизменный ответ бесконечного, совершенного и божественного разума. Все акты Бога являются волевыми, несмотря на их кажущееся однообразие. В Боге – нет ни непостоянства, ни даже тени изменчивости. Но воистину, все, что может быть сказано об Отце всего сущего, не может быть с равной определенностью сказано о его подчиненных интеллектах или о его эволюционирующих созданиях. Поскольку Бог неизменен, вы можете положиться во всех обычных обстоятельствах на то, что он делает то же самое, тем же самым идентичным и обычным образом. Бог есть гарантия постоянства для всех сотворенных вещей и созданий. Он – Бог. Следовательно, он не изменяется. И вся эта неизменность поведения и единообразие действия является личной, сознательной и в высшей степени волевой. Ибо великий Бог – не беспомощный раб своего собственного совершенства и бесконечности. Бог – не самодействующая автоматическая сила. Он не есть власть, рабски подчиненная законам. И Бог не является ни математическим уравнением, ни химической формулой. Он – первичная личность, обладающая свободой воли. Он – Отец всего сущего, существо, сверхнаделенное личностью и всемирный источник всякой созданной личности. Воля Бога преобладает в сердце материального смертного, ищущего Бога, не одинаково в течение всего времени. Но если рамки времени расширяются за пределы данного момента, чтобы охватить всю первую жизнь в целом, тогда воля Бога становится все больше и больше различимой в духовных плодах, которые уродились в жизни детей Бога, ведомых Духом. И тогда, если человеческая жизнь расширяется далее, чтобы включить марантийный опыт, божественная воля будет сиять ярче и ярче в одухотворяющих деяниях тех созданий, живущих во времени, которые почувствовали вкус божественного наслаждения, постигая на опыте связи личности человека с личностью Отца Всего Сущего. Отцовство Бога и братство людей являют собой парадокс части и целого на уровне личности. Бог любит каждого отдельного человека, как отдельного ребенка в божественной семье. И даже более, таким образом Бог любит всякого человека. Он не взирает на лица, и универсальность его любви дает существование связи целого, всемирному братству. Любовь Отца абсолютно выделяет каждую личность как уникального ребенка Отца Всего Сущего, ребенка, не имеющего дубликата в бесконечности, создание, обладающее волей, которому нет замены во всей вечности. Любовь Отца прославляет каждого ребенка Бога, озаряя каждого члена небесной семьи, четко очерчивая уникальную природу каждого личностного существа на фоне неличностных уровней, которые лежат за пределами братского контура Отца всех. Любовь Отца поразительно отображает необыкновенную ценность каждого создания, обладающего волей, безошибочно раскрывая высокую ценность, которую Отец Всего Сущего придает каждому и всякому из его детей, от наивысшей личности Творца, имеющей райский статус, до наинизшей личности, обладающей достоинством воли, в среде диких человеческих племен на заре человеческого рода, обитающих на некоторых эволюционирующих мирах времени и пространства. Эта самая любовь Отца к отдельной личности дает существование божественной семье всех личностей, всемирному братству детей райского Отца, обладающих свободной волей. И это братство, будучи всемирным, является связью целого. Братство, если оно всемирно, раскрывает не каждую связь, но все связи. Братство есть реальность тотального, и, следовательно, оно раскрывает качество целого в противоположность качествам части. Братство воплощает собой связь между каждой личностью во вселенском существовании. Ни одно лицо не может избежать выгод или наказаний, которые могут произойти в результате связи с другими лицами. Часть получает выгоду или испытывает страдания пропорционально целому. Добрые усилия каждого человека – приносят пользу всем людям. Ошибка или зло каждого человека прибавляет несчастье всем людям. Как движется часть, так движется и целое. Каково продвижение целого, таково и продвижение части. Относительные скорости части и целого определяют, будет ли часть задерживаться инертностью целого, или же она будет продвигаться вперед импульсом космического братства. Существо тайны в том, что Бог в высшей степени личностное и сознающее себя существо находится в центре, являющимся местом его постоянного пребывания, и в то же самое время он лично присутствует в такой громадной вселенной и лично находится в контакте с почти бесконечным числом существ. То, что такой феномен есть тайна, выходящая за пределы человеческого понимания, не должно ни в малейшей степени умалять вашу веру. Не позволяйте величине бесконечности, необъятности вечности и великолепию славы бесподобного характера Бога внушать вам чрезмерный благоговейный трепет, ошеломлять вас и обескураживать, ибо Отец не столь далеко от любого из вас. Он пребывает внутри вас, и это в нем мы все в буквальном смысле движемся, актуально живем и истинно обретаем наше бытие. И хотя райский Отец действует через посредство своих божественных творцов и своих созданных детей, он также испытывает глубоко личный внутренний контакт с вами, такой возвышенный и в столь высокой степени личный, что это за пределами даже моего понимания. Это таинственное общение фрагмента Отца с человеческой душой и со смертным разумом его действительного пребывания. Зная об этих дарах Бога, вы, следовательно, знаете, что Отец находится в глубоко личном общении не только со своими божественными сподвижниками, но также и со своими эволюционирующими детьми, живущими во времени. Конечно, Отец остается в раю, но его божественное присутствие также пребывает и в разумах людей. Хотя Дух Сына и изливается на всю плоть, хотя Сын однажды и жил с вами в обличье смертной плоти, хотя серафимы лично охраняют и ведут вас, как может любой из этих божественных существ второго и третьего центров даже надеяться подойти к вам так близко или понять вас так полно, как Отец, который отдал часть самого себя, чтобы быть в вас, чтобы быть вашим настоящим, божественным и даже вашим вечным «Я». Глава 8. Материя, разум и дух. Бог есть дух, но рай не является духом. Материальная вселенная всегда является ареной, на которой имеют место все виды духовной деятельности. Духовные существа и духовные восходящие живут и работают на физических планетах материальной реальности. Наделение космической силой, область космического тяготения, есть функция острова Рая. Вся изначальная сила-энергия проистекает от рая, и материя для создания бесчетных вселенных в настоящее время циркулирует повсюду в главной вселенной в форме присутствия сверхтяготения, которое составляет силовой заряд заполненного пространства. Как бы ни преобразовывалась сила в отдаленных вселенных, выйдя из рая, она далее путешествует, подчиняясь никогда нескончаемому, всегда присутствующему, неизменному притяжению вечного острова, послушно и инстинктивно поворачивая всегда на вечные пространственные траектории вселенных. Физическая энергия – единственная реальность, которая постоянно и неизменно подчиняется всемирному закону. Только в областях воли, которой обладают создания, произошло отклонение от божественных путей и изначальных планов. Мощь и энергия есть всемирные свидетельства стабильности, постоянства и вечности центрального райского острова. Дарование духа и одухотворение личности, область духовного тяготения, есть сфера деятельности Вечного Сына. И это тяготение Духа Вечного Сына, всегда притягивающее к себе все духовные реальности, является таким же реальным и абсолютным, как всемогущая материальная власть райского острова. Но человек, обладающий материальным разумом, естественно, более знаком с материальными выражениями физической природы, чем с равнореальными могущественными действиями духовной природы, которые различимы только посредством духовного понимания со стороны души. Как только разум любой личности во Вселенной становится более духовным, богоподобным, он становится менее чувствительным к материальному тяготению. Реальность, измеренная по отклику на физическое тяготение, есть антитеза реальности, определяемой по качеству духовного содержания. Действие физического тяготения есть количественный показатель недуховной энергии. Действие духовного тяготения есть качественная мера живой энергии божественности. Чем рай является для физического мироздания и чем Вечный Сын является для духовной вселенной, тем же носитель объединенных действий является для областей разума, интеллектуальной вселенной, материальных, марантийных и духовных существ и личностей. Носитель объединенных действий откликается и на материальные, и на духовные реальности, и, следовательно, в силу присущей ему врожденной способности, становится всемирным служителем для всех разумных существ, существ, которые могут представлять собой объединение и материальной, и духовной фаз творения. Наделение интеллектом, служение материальному и духовному в феномене разума есть исключительно область носителя объединенных действий, который становится таким образом партнером духовного разума, сутью марантийного разума и субстанцией материального разума эволюционирующих созданий, живущих во времени. Разум есть инструмент, посредством которого созданные личности путем опыта постигают реальности духа. И в конечном счете объединяющие возможности даже человеческого разума, способность согласовывать вещи, идеи и ценности является сверхматериальной. Хотя для смертного разума едва ли возможно постичь 7 уровней относительной космической реальности, человеческий интеллект должен суметь многое уловить из значений 3 уровней функционирования конечной реальности. Первое. Материя. Формированная энергия, которая подчиняется линейному тяготению, за исключением случаев, когда она модифицирована посредством движения и обусловлена разумом. Второе. Разум. Формированное сознание, которое не во всем подчинено материальному тяготению и которое становится полностью освобожденным, когда оно видоизменено духом. Третье. Дух. Наивысшая личностная реальность. Истинный дух не подчиняется физическому тяготению, но в конце концов становится побуждающим влиянием для всех систем развивающейся энергии, являющихся системами личностного достоинства. Цель существования всех личностей есть дух. Материальные выражения являются относительными, и космический разум занимает промежуточное положение между этими всемирными противоположностями. Дар разума и служение духа являются работой связанных между собой лиц божества, бесконечного духа и вечного сына. Тотальная божественная реальность есть не разум, но дух-разум, разум-дух, объединенные личностью. Тем не менее, абсолюты и духа, и вещи сходятся в личности Отца всего сущего. В раю согласуются три вида энергии – физическая, интеллектуальная и духовная. В эволюционирующем космосе доминирует энергия-материя везде, кроме личности, в которой дух через посредство разума стремится к главенству. Дух есть фундаментальная реальность личностного опыта всех созданий, потому что Бог есть Дух. Дух неизменен, и, следовательно, во всех связях личностей он превосходит и разум, и материю, которые являются опытными переменными прогрессивного достижения. В космической эволюции материя становится философской тенью, отбрасываемой разумом, освещаемым духом божественного просвещения. Но это не отменяет реальности материи-энергии. Разум, материя и дух являются одинаково реальными, но не имеют одинаковой ценности для личности в достижении ею божественности. Сознание божественности есть прогрессирующий духовный опыт. Чем ярче сияние одухотворенной личности, Отец во Вселенной – фрагмент потенциальной духовной личности в отдельном создании, тем больше тень, отбрасываемая разумом, находящимся между источником света личности и ее материальным облачением, на это материальное облачение. Во времени человеческое тело так же реально, как разум или дух, но в смерти разум, идентичность и дух продолжают существование, а тела нет. В опыте личности космическая реальность может не существовать, и таким образом ваша греческая метафора «материальная лишь тень более реальной духовной субстанции» обретает философскую значимость. Глава 9. Личностные реальности. Дух есть основная личностная реальность во Вселенных, а личность есть основа для всего развивающегося опыта взаимодействия с духовной реальностью. Каждая фаза личностного опыта на каждом последующем уровне вселенского продвижения изобилует возможностями обнаруживать заманчивые личностные реальности. Истинное предназначение человека состоит в создании новых духовных целей и затем в отклике на космическое очарование таких возвышенных целей нематериальной ценности. Любовь – секрет благотворного союза между личностями. Вы не можете в действительности узнать индивидуума по единственному с ним контакту. Вы не можете оценить музыку при помощи математической дедукции, хотя музыка и является формой математического ритма. Номер, присвоенный телефонному абоненту, ни в каком виде не идентифицирует личность абонента и ничего не говорит о его характере. Математика – материальная наука, она необходима для разумного обсуждения материальных аспектов Вселенной. Но такое знание не является необходимой частью более высокой реализации истины или личностного признания духовных реальностей. Не только в сферах жизни, но даже и в мире физической энергии сумма двух или более вещей часто оказывается несколько больше или несколько иной, чем предсказуемый аддитивный результат процесса таких объединений. В вся наука-математика, вся философия, физика или химия самого высокого уровня не могли бы предсказать или знать, что в результате соединения двух атомов газообразного водорода с одним атомом газообразного кислорода образуется новая сверхаддитивная субстанция – жидкая вода. Знание и понимание одного этого физико-химического явления должно было бы предотвратить развитие материалистической философии и механистической космологии. Технический анализ не раскрывает, что лицо или вещь могут делать. Например, вода эффективно используется для тушения пожара. То, что воду выливают на огонь, есть факт повседневного опыта. Но никакой анализ воды не мог бы никогда открыть такое свойство. Анализ определяет, что вода состоит из водорода и кислорода. Дальнейшее исследование этих элементов открывает, что кислород в действительности поддерживает горение, и что водород сам легко воспламеняется. Ваша религия становится реальной, потому что она освобождается от рабства страха и бремени предрассудков. Ваша философия борется за эмансипацию от догмы и традиции. Ваша наука веками вовлечена в постоянный спор между истиной и заблуждением, в то время как она сражается за избавление от бремени абстракций, рабства математики и относительной слепоты механистического материализма. У смертного человека есть духовное ядро. Разум есть система личностной энергии, существующей вокруг божественного духовного ядра и функционирующей в материальной среде. Такая живая связь личностного разума и духа составляет вселенский потенциал вечной личности. Реальная беда, продолжительное разочарование, серьезное поражение или неизбежная смерть могут наступить только после того, как отождествление человека с самим собой позволит полностью устранить руководящую мощь центрального духовного ядра, разрушив тем самым космический план идентичности личности. Представлено совершенствователем мудрости, действующим на основе полномочий от древних дней.